В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия празднует День независимости на фоне протестных акций.
Народ грузинский.
Мы ждем вас в объединенной Европе, потому что вы были частью ее наследия на протяжении веков. Мы ждем вас в НАТО, потому что вы гордая нация, которая заслуживает свободы, безопасности и процветания.
То умилование.
В правительстве самопровозглашенной республики Абхазия ищут ответ на вопрос, где взять деньги на насущные нужды.
Примерно на 841 миллион. Это те мероприятия, которые тоже являются срочными и неотложными. Без денег это сделать невозможно.
Почему и по каким критериям мир делится на болельщиков Израиля и Палестины, не круглый стол?
Каждая очередная война или каждая очередная операция сопровождается достаточно бурной полемикой. Каждый находит свою сторону, каждый эту сторону поддерживает.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Европейский авиационный регулятор призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair. Обстоятельства, связанные с этими событиями, вызывают серьезные сомнения по поводу соблюдения белорусскими властями правил международной гражданской авиации, говорится в заявлении Европейского агентства. Ведомство подчеркивает, что советует как базирующимся в Европе, так и остальным перевозчикам, совершающим рейсы в страны Европы, не использовать маршруты через Беларусь за исключением экстренных случаев, цитата. Действия, предпринятые Минском, создали повышенный риск для рейса Ryanair и вызвали вопросы относительно способности этой страны оказывать безопасные авиационные услуги, подчеркивает европейский регулятор. Информация о минировании самолета компании Ryanair, который в воскресенье на пути из Афин в Вильнюс экстренно развернули и посадили в Минске, поступила из Швейцарии. Об этом заявил в белорусском парламенте, не приводя подробностей, сам Александр Лукашенко. Напомним, ранее белорусские власти заявляли, что возлагают вину за угрозу на Хамас.
Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположена белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг... Нам что, мало Чернобыля? Нам нужен еще один? А как бы в такой ситуации реагировали Соединенные Штаты Америки?
Его слова приводит, в частности, близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого». Министерство иностранных дел Швейцарии позднее утверждение отвергло. В заявлении министерства говорится, что швейцарские власти не знали об угрозе взрыва на рейсе Ryanair, поэтому не информировали белорусское руководство о подобной опасности. У России нет оснований не верить объяснениям Минска по принятым действиям в ситуации с самолетом Ryanair, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Насколько мы понимаем, она не сажала самолет по собственной инициативе, она руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы. И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне.
Напомним, в эту пятницу, 28 мая, Владимир Путин встретится в Сочи с Александром Лукашенко. Светлана Тихановская и другие представители белорусской оппозиции заявили о подготовке новой активной фазы давления на режим Лукашенко. Они намерены добиваться новых санкций против власти и развивать партизанское движение внутри страны.
Ждать больше нечего. Террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления.
заявил представитель белорусской оппозиции Павел Латушко. Напомним, оппозиция призывает белорусов сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Они также требуют от международного сообщества еще больше усилить давление на власти, снизить уровень дипломатического взаимодействия и расширить персональные санкции, разорвать связи с госкомпаниями до победы демократии в стране. В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты в Беларуси уже невозможны. Североатлантический совет, основной орган принятия политических решений НАТО, заявил о решительном осуждении принудительной посадки в Минске рейса Ryanair, а также снятия с борта этого самолета и ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. Это недопустимый акт, серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа, отмечается в заявлении. В документе также подчеркивается, что Альянс поддерживает призывы к срочному и независимому расследованию происшествия, в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации. Североатлантический совет также заявил, что поддерживает меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент. Задержание Романа Протасевича в НАТО назвали посягательством на принципы политического инакомыслия и свободы прессы. В Альянсе призвали Беларусь немедленно и безоговорочно освободить Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Джо Байден считает, что введение новых санкций против проекта «Северный поток-2» повредит отношениям США с европейскими партнерами. Газопроводы уже практически достроены, штрафные меры на данном этапе стали бы контрпродуктивными, считает Байден. Президент США добавил, что он с самого начала выступал против строительства «Северного потока-2», но не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет. При этом, по словам американского президента, Вашингтон продолжит обсуждать с европейскими союзниками будущее этого проекта. На прошлой неделе администрация США объявила, что не будет вводить санкции против оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Матиаса Варнинга, давнего знакомого Владимира Путина. Напомним, саммит лидеров России и США должен состояться 16 июня в Женеве.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботёришвили. Переходим к темам дня. Грузия отмечает День независимости. 26 мая 1918 года ее провозгласило правительство во главе с Ноэ Журдания. Первая республика просуществовала всего 2.5 года, и восстановить независимость государству удалось лишь в 1991 году. Как отмечали сегодня в Грузии эту дату, о том, как поздравляли страну первые лица государства и лидеры дружественных стран, расскажет Серго Брегвадзе.
В цвета флага Грузии сегодня окрасились разные достопримечательности в столицах мира. Партнеры и дружественные страны поздравляют государство с Днем независимости. Многие представители этих стран сейчас находятся непосредственно в Грузии, где с утра прошла церемония принесения военной присяги рекрутов. По ее завершении с трибуны, расположенной на площади Свободы в Тбилиси, к гражданам обратилась главнокомандующая вооруженных сил президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Хочу поздравить с этим днем вас, военных, вам, тем, кто сегодня клянется верно служить Грузии. Я хочу пожелать, чтобы для вас всегда был примером генерал Квинитадзе. Мы должны помнить, какие качества были важны для него и чего он требовал от служащих. Именно такие качества проявляли наши военные на протяжении 30 тяжелых лет независимости во всех битвах, войнах и миротворческих миссиях. Это победа, если страна за 30 лет выдержала все самые тяжелые испытания – войну, оккупацию части территории, провокации. В этом сложном регионе Грузия твердо сохраняет независимость, государственность и суверенитет.
В своей речи президент Саломе Зурабишвили затронула и тему возвращения отколовшихся регионов.
Если мы желаем усиления государства и преодоления всех вызовов, сегодня действует один принцип. Все главные цели должны быть правильно оценены. Необходим реалистичный взгляд и план действий. Это необходимо для интеграции Грузии в Европу, что является нашей безальтернативной перспективой и целью. Собственный подход и план необходим, когда мы говорим о преодолении оккупации. В стране в этом направлении полный консенсус. Мы все объединяемся вокруг этой цели, невзирая на партийную принадлежность или любые другие признаки. Но для завершения оккупации нам не хватает инструментов, таких как осуществление соглашения о прекращении огня 2008-го, увеличение ареала наблюдательской миссии Евросоюза, остановка и отмена процесса бордеризации, защита прав наших граждан, возвращение похищенного Зазы Гахеладзе и ускорение отношений между людьми, без чего возвращение территории ничего не значит.
О неподконтрольных официальному Тбилиси регионах говорил сегодня и президент США Джо Байден в своем обращении к грузинскому народу.
Сегодня я мысленно со всеми людьми, живущими в Абхазии и Южной Осетии в условиях российской оккупации. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Примите наилучшие пожелания от меня лично по случаю Дня независимости.
Цитирует президента США портал «Сова». Среди тех, кто поздравил грузинский народ с Днем Независимости, королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Молдовы, президенты Литвы, Турции и Польши. Последний, Анджей Дуда, обратился к гражданам Грузии непосредственно с трибуны в Тбилиси.
Хочу подчеркнуть, что у вас есть надежный союзник в лице Польши и поляков, которые прилагают все усилия для поддержки Грузии в ее стремлении в евроатлантические структуры. Мы на собственном опыте знаем, сколько усилий требует реформа и что путь в НАТО и ЕС труден, а иногда кажется бесконечным. Дорогие друзья, независимость, свобода, демократия, уважение и солидарность – вот принципы, лежащие в основе наших отношений. Грузины, мы ждем вас в объединенной Европе, потому что вы были частью ее наследия на протяжении веков. Грузины, мы ждем вас в НАТО, потому что вы гордая нация, которая заслуживает свободы, безопасности и процветания.
Вольности! По завершении церемонии гости и первые лица государства отправились к пантеону на горе Мтацминда. Здесь сегодня прошла церемония погребения праха генерала Георгия Квинитадзе, возвращенного в Грузию из Франции спустя 100 лет. Во время церемонии с речью выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Генерал Квинитадзе.
Генерал Квинитадзе вернулся на родину. Георгий Квинитадзе покинул нашу страну с ранеными юнкерами в феврале 1921 года. И что символично, 100 лет спустя его встретили юнкера, родившиеся в независимой Грузии. Можно сказать, что мечта Георгия Квинитадзе сбылась, а Грузия – свободное и независимое государство. Даже когда в стране свирепствовал красный террор коммунизма, генерал Квинитадзе верил, что его родина будет свободной, потому что свобода и стремление к ней в крови нашего народа.
В целом, из-за пандемии в этом году Грузия отмечает День независимости довольно скромно. Кроме перечисленных мероприятий, дату отметили гала-концертом, который прошел в Тбилисском государственном театре оперы и балета. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Независимость или клановость? Грузинская судебная система сегодня пошла наперекор общественному мнению и рекомендациям западных партнеров. Несмотря на призывы отложить конференцию судей и избрание на ней 4 членов Высшего совета юстиции, представители грузинской Фемиды сделали ровным счетом наоборот. Выборы новых членов высшего органа системы правосудия проходили на фоне громкой акции протеста против клановости в этой системе. Тему продолжит Мдзи.
Позор, позор. Своим одиноким голосом активист одноименного протестного движения Нодар Рухадзе пытался заглушить поздравительные аплодисменты более 300 судей, предназначенные 4 новоизбранным членам Высшего совета юстиции. Класс вопиющего активиста был единственным в здании школы юстиции, где проводилась неочередная 29-я конференция судей. Больше никого из протестующих туда не впустили. Но судьям еще с утра пришлось работать в неспокойной обстановке. Перед началом конференции у здания их уже ждала пара десятка активистов, представителей правозащитных НПО и оппозиционных партий. В руках они держали плакаты, которые гласили: «Долой судебные кланы, клановость судебной системы должна закончиться». А через мегафон участники акции протеста призывали судей хотя бы в День независимости Грузии проявить внутреннюю свободу и не губить страну, не оставлять ее судебную систему в руках клана, дискредитировавшего себя еще со времен правления нацдвижения. Протестующие требовали, чтобы избрание новых членов Совета юстиции было отложено на июль, пока парламент не примет новые правила подбора судей, как об этом сказано в соглашении Мишеля по выводу страны из кризиса. Призывы к этому были слышны всю неделю, не только со стороны представителей гражданского сектора и оппозиции, но и от послов США и Евросоюза в Грузии. Последние прямо заявили, что проведение судебной реформы является строгим условием оказания Грузии макрофинансовой помощи. Но эти просьбы и призывы представители правящей грузинской мечты и Высшего совета юстиции отклонили, объяснив отказ стремлением строго следовать закону, защищающему независимость судебной системы, которая, по их утверждению, абсолютно независима. Потому не скрывал удивления новоизбранный член Совета юстиции судья Коча Абусеридзе.
«Меня выбрал 281 судья. О каком клане может идти речь? Все эти разговоры о клане – демагогия».
В судебной системе нет клана, добивался ответа активист Нодар Рухадзе от судьи, окруженного журналистами.
«В судебной системе существует судебная корпорация. Судом управляют судьи. Это так».
Об этом твердили в течение дня и другие судьи, а председатель Высшего совета юстиции Нино Кадагидзе даже посчитала неудобным говорить уже о пресловутой клановости в системе, которая свободна и независима, и стремится стать еще лучше. Нино Кадагидзе сказала и о том, почему Совет не отложил конференцию. «Перенос выборов вызовет остановку работы судов первой и второй инстанции. Мы ведь все знаем, что планируемая реформа судебной системы, законопроект не за один месяц, не за 3-5 месяцев сможет принять форму закону. Я об этом сообщила нашим международным партнерам. Надеюсь, что они все поняли и уже по-другому смотрят на эти вопросы». В знак протеста несудейский член Высшего совета юстиции Назид Джанезашвили отказалась принимать участие в выборах новых членов. По ее словам, все четверо – Леван Микаберидзе, Бадри Шония, Темур Гагохия, Кела Абусаридзе – не вызывают доверия. У них плохая репутация, а выбрали их потому, что они являются лицами, приближенными к главе апелляционного суда Михаилу Чинчеладзе и члену совета юстиции Левану Мурусидзе. По их фамилиям в Грузии и именуют судебный клан. «Судебная система и так парализована. Если не будут избраны 4 члена Совета, это никак не разрушит страну. Ее погубит то, что выбраны опять представители клана Мурусидзе Чинчаладзе». И хотя большинство правозащитников сегодня прорыва не ждали, представитель НПО «Центр социальной справедливости» Гурам Имнадзе обеспокоен тем, что амбициозная реформа судебной системы, как она названа в документе Мишеля, кажется несбыточной мечтой.
«К сожалению, мы видим обратные процессы. Внутри суда влиятельная маленькая группа продолжает расширять свою власть, а правительство, парламентское большинство, не делает никаких реальных шагов для выполнения условий, заложенных в принятом 19 апреля документе».
В ответ член Высшего совета юстиции судья Леван Мурусидзе обвинил профильные НПО в том, что они используют деньги международных доноров не по назначению.
«Они эти деньги используют для буллинга судей, на оказание морального давления, и везде, во всех СМИ ругают судей. Так независимости судебной системы не добиться. Суду нужно содействие, а не буллинг».
«Эта судебная система отравляет всю страну», – парировали в ответ оппоненты Мурусидзе, напоминая, что сегодняшним решением страна рискует лишиться финансовой помощи США и Евросоюза и остаться при бессрочной клановости в судебной системе. Сегодняшними выборами судейская часть Высшего совета юстиции, которая состоит из 15 человек, полностью укомплектована, но громкие дебаты ожидаются в июне, когда парламент будет утверждать 5 членов не судей Совета юстиции. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим актуальным темам. Скандал с арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича продолжается. Пока Александр Лукашенко переходит из режима молчания в режим обвинения, в Грузии усиливается критика в адрес правительства за попытку дистанцироваться от волны критики в адрес Минска. Причины такой умеренности официального Тбилиси выяснял Владимир Унанянц.
Хамас со швейцарской пропиской. Стали известны новые подробности скандала с принудительной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Причем озвучил эти подробности лично президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава государства выдвинул собственную версию произошедшего, в которой письмо с угрозой взрыва на борту поступило из Швейцарии, а реакция Запада на легитимные действия власти в подобной ситуации – заранее спланированная акция. При этом сам Лукашенко проявил дар ясновидения.
Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они перешли от организации бунтов к этапу удушения.
При этом Александр Григорьевич своими словами фактически опроверг заявление своих же подчиненных, которые днем ранее пытались заверить международное сообщество в том, что истинными виновниками инцидента являются боевики радикальной палестинской группировки «Хамас». Письмо, якобы написанное террористами, зачитал начальник управления авиации Министерства транспорта Республики Артем Сикорсий.
«Мы, солдаты «Хамас», требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом Foxtrot Romeo 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом».
В самой группировке тут же заявили, что не имеют к этому абсолютно никакого отношения. Да и без этого сообщение выглядело странным. Получается, что 23 мая в Хамасе не знали о том, что 21 мая было объявлено перемирие. По мнению наблюдателей, заявление было состряпано на скорую руку в надежде переключить внимание общественности. Да и сам Лукашенко в своей новой версии утверждает, что террорист был на борту, и именно поэтому самолет был посажен. Под террорист там подразумевается Роман Протасевич. На этом фоне в Грузии набирает силу волна критики в адрес правительства страны, которая попыталась дистанцироваться от инцидента. В оппозиции реакцию МИДа назвали показательной, особенно на фоне крайне резкого осуждения режима Лукашенко со стороны США и ЕС, декларируемых партнеров Грузии. Противники власти видят в этом четкое обозначение истинного внешнеполитического вектора грузинской мечты. В грузинском экспертном сообществе сам факт крайне осторожной реакции официального Тбилиси также считают дискредитирующим страну. В частности, такого мнения придерживается директор отделения европейских исследований Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
«Это было позорное заявление. Наверное, самое позорное, какое мне доводилось слышать со стороны правительства и Министерства иностранных дел. Оно абсолютно не отражало суть инцидента, всю его серьезность. Акценты были расставлены абсолютно неправильно».
Заявление, последовавшее вслед за официальным комментарием МИДа, эксперты считают попыткой хоть немного загладить очевидный дипломатический конфуз. При этом вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутеля напоминает, нечто подобное есть в послужном списке грузинской мечты, которая в лучшем случае закрыла глаза, а в худшем участвовала в похищении азербайджанского журналиста в центре Тбилиси.
«Реагирование было очень слабым, и на это есть причина. У нынешнего правительства Грузии, правительства грузинской мечты, есть свои похожие грехи. Я напомню, что с контролируемой этим правительством территории, с территории нашей страны, из центра Тбилиси, средь бела дня был похищен и передан азербайджанской стороне Афган Мухтарлы».
Более того, по мнению некоторых наблюдателей, попытка официального Тбилиси обозначить обозначить себя в общей повестке, при этом стараясь максимально обойти острые углы, дань благодарности Александру Лукашенко, который, несмотря на настойчивые просьбы Москвы, так и не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, в экспертном сообществе полагают, что это лишь вопрос времени. Когда речь пойдет о выживании режима, принципиальность белорусского президента станет куда менее принципиальной. А учитывая крайне резкую реакцию Европы и США на инцидент с самолетом, Александру Григорьевичу будет, возможно, не с руки отказывать заступившейся за него Москве столь небольшой и легко исполнимой просьбе, как признание независимости двух грузинских регионов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Правительство самопровозглашенной Республики Абхазия провело сегодня заседание после долгого перерыва из-за пандемии COVID-19. Члены Кабмина обсудили ход вакцинации, проблемы местного управления, контроль за использованием бюджетных средств и искали ответ на вопрос, где взять деньги на насущные нужды. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В повестке дня абхазского Кабмина было 13 вопросов. Все рассмотрены и решены. Начались внесения изменений в правила дорожного движения и отменили доверенность на управление автомобилем для физических лиц. Следующий вопрос касался структуры местных органов управления в административно-территориальных единицах и приведения ее в соответствие с законодательством. Проблему озвучил мэр Сухума Беслан Эшба. Он пояснил, что закон определяет, какие подразделения входят в состав администрации, а их руководители являются ее должностными лицами. Но оказалось, что управления в составе администрации имеют статус юридических лиц, у которых в подчинении есть более мелкие муниципальные учреждения. Администрация Сухума сократила уже 5 управлений. Премьер-министр Александр Анквап подвел итог.
Надо избавляться от мини-хозяев в мини-организациях с мини-полномочиями. Должно быть единообразие. Есть администрация, есть глава администрации, все остальные структуры, если будут себя вести так, как это было до того и сейчас присутствует, то эффективности никакой. Хотим или не хотим, оптимизацию штатов придется делать во всех сферах, не только в администрациях, это всюду. В образовании, в культуре, в службах. Я могу назвать примерно цифру, которая будет говорить об эффективности работы. Кроме того, что лишние штаты, хуже еще тогда одни и те же люди на нескольких штатах. И в итоге это приводит к цифре размером примерно в 3000 человек. И нам придется к этому идти.
Министр финансов и вице-премьер Владимир Делба сообщил, что у получателей бюджетных средств, которые работают по госконтрактам, есть возможность их использовать на цели, не предусмотренные при выделении. Минфин предлагает меры контроля, которые состоят в том, что при финансировании госконтрактов на выполнение работы и услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям откроют лицевые счета в управлении казначейства в Нацбанке. Суть, по его мнению, в том, что государственные средства должны находиться в государственном банке и только после санкционирования расходов будут направляться предпринимателям. Недавно назначенный министром по налогам и сборам Джон Сохнамба сообщил, что ведомство в ближайшее время приступит к взаимодействию с Российской Федерацией по программе гармонизации законодательства и разработки дорожной карты, в которой будут обозначены направления обмена опытом и технологиями. Александр Анквап возложил на главного налоговика задачу пополнить бюджет финансами.
Бюджету нужны дополнительные серьезные источники. Потому что вот на этот час, начало мая, неисполнены просьб, заявлений, писем, министерств в том числе, ведомств, глав администрации, глав сел, граждан, примерно на 841 миллион. Это те мероприятия, которые тоже являются срочными и неотложными. Без денег это сделать невозможно. В республике горят жилые дома. Тут много причин. Нагрузки, в том числе и майнинг неконтролируемый. Много оползневых процессов. Много сельских проселочных дорог, которые нужно ремонтировать срочно. Много искусственных сооружений, которые пришли негодность. Я имею в виду мосты, переходы. И все это требует государственного подхода. Поэтому мы возлагаем на министерство серьезные надежды.
В конце заседания премьер-министр отметил, что большинство присутствующих членов правительства не носят маски, и напомнил, что ковид никуда не ушел, и ситуация в республике непростая.
Зараженных на 10 тысяч населения – это больше 610 человек. Эти показатели значительно выше российских показателей. Это говорит о том, что мы скучно проводим очень много мероприятий. Вот в частности то, что мы делаем с вами сейчас. Мы должны продолжить выполнение распоряжения президента об ограничительных мерах. Ситуация непростая. Летальность, она 1,6% от общего числа заразившихся. Мы исследовали за все это время, благодаря нашим специалистам, около 27% населения на предмет болезни.
Началась вакцинация, но ее темпы очень низкие. Бытует мнение, что все хорошо и вакцинация не нужна. Анквап с этим не согласен и предположил, что, возможно, в будущем вакцинация станет обязательной. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
В Грузии сегодня отмечают День независимости. На главной площади Тбилиси к гражданам обратились первые лица страны. На специальной церемонии 247 рекрутов приняли военную присягу, собравшиеся почтили минутой молчания и память главнокомандующего вооруженными силами Первой Грузинской Республики, национального героя страны генерала Георгия Квинитадзе. Его сегодня похоронили с военными почестями в Тацминском пантеоне в Тбилиси. В мероприятии на площади Свободы участвовали солдаты, вернувшиеся в Грузию из Афганистана. Для предотвращения распространения коронавируса и соображений безопасности народные гуляния на площади Руставеля в этом году не проводились. Президент США Джо Байден поздравил Грузию с Днем независимости. Администрация грузинского правительства опубликовала официальное письмо Белого дома премьер-министру Ираклию Гарибашвили. В послании говорится, что в качестве верного партнера Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинский народ на пути демократического и экономического развития. Кроме того, в очередной раз подчеркивается поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках ее международно признанных границ. Цитата. «Мы благодарны храбрым грузинским солдатам за их вклад в миссию НАТО в Афганистане, и мы продолжим поддерживать Грузию в процессе ее вступления в Альянс. Мы также признаем важность внешних вызовов для Грузии, страна продолжает с ними бороться. Сегодня я мысленно со всеми людьми, живущими в Абхазии и Южной Осетии во время российской оккупации. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ», говорится в поздравительном письме Джо Байдена. Посол Европейского Союза в Грузии Карл Хацель также выпустил обращение в связи с Днем независимости Грузии, в котором сказано, цитата, «Грузия выбрала европейский путь развития. С гордостью могу сказать, что у нас очень устойчивые отношения. Примером этому служат безвизовый режим, прямой доступ на рынок ЕС и рекордное количество грузинских студентов, которые получают образование в Европе. ЕС гордится тем, что является ближайшим партнером Грузии, особенно в условиях пандемии коронавируса, когда Евросоюз подтвердил, что настоящий друг признается в беде. Мы сегодня являемся частью повестки для обновления Грузии», говорится в заявлении посла Евросоюза в Грузии. Гражданские активисты и политики устроили в Тбилиси акцию протеста против процесса избрания судей в Высший совет юстиции. По их мнению, проводимое избрание судей противоречит документу об урегулировании политического кризиса в стране, предложенному президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, один из пунктов которого касается судебной системы. Между тем, сегодня на конференции судей все же были избраны новые члены Верховного совета юстиции.
С региональными новостями вас ознакомила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Протест гражданских активистов, требующих приостановить строительство Намахванского гидроузла, сплотил на время власти оппозицию. Они делают схожие заявления и одинаково обвиняют оппонентов в предательстве национальных интересов. Ираклий Орагвелидзе вместе с экспертами исследовал природу такого единодушия.
Проект Намахванского гидроузла, который должен быть завершен к 2025 году, явно забуксовал. По утверждению властей, проект прошел все предварительные стадии согласования, но стройка заморожена. 200 дней назад, ноябрьским утром, небольшая группа активистов разбила лагерь в долине ущелья Риони, требуя пересмотра экологической и экономической составляющей проекта. Протест ширился, его венцом стали три больших митинга в центре Тбилиси. При этом намахванский протест с неожиданным образом сплотил власти и непримиримую оппозицию, и те, и другие делают схожие заявления, намекая на подпитку протестующих извне. Вот выдержки из цитат выступлений оппозиционных политиков последних дней. Гига Букерия, лидер Европейской Грузии.
Нам нужны эти отдельно взятые ГЭС, чтобы не зависеть от нашего врага России, чтобы у нас была дешевая энергия и развивалась экономика. Такова реальность, и никто не должен поддаваться искушению из-за сиюминутного настроя части общества ставить под сомнение будущее страны.
Руман Гуцеридзе, один из лидеров нацдвижения.
У Грузии нет альтернативы строительству ГЭС. На сегодня наша энергетика почти целиком завязана на России. Даже наш флагман «Ингуригэс» находится на оккупированной территории, которая может остановить ее в любой момент. Когда мы говорим «нет строительству ГЭС», мы говорим «нет будущему страны».
Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели».
Мы знаем, сколько стоит организация протестов. Кто арендовал автобусы, кто заплатил за сцену. Это черные деньги, которые тратятся на то, чтобы все это произошло. Теперь спецслужбам предстоит выяснить, откуда взялись эти средства. Только не говорите, что эти люди собрали по крупицам. Это хорошо организованный и финансируемый извне процесс.
А вот что говорит власть. Ираклий Гарибашвили, премьер Грузии.
Я бы разделил протестующих местных жителей и выступающих в интересах иностранных государств людей, которые, не побоюсь этого слова, ведут гибридную энергетическую войну против Грузии. Последние годы импорт электроэнергии растет, и вместо того, чтобы в ускоренном режиме поощрять строительство новых объектов в энергетике, мы тормозим ее развитие.
Вице-спикер парламента Арчил Талакуадзе.
Наш главный вопрос – какова цель этого протеста? Не направлен ли протест против энергетической независимости Грузии? Блокировка таких проектов входит в интересы наших противников и врагов.
Иракли Кобахидзе, председатель грузинской мечты.
Это просто абсурд, чтобы такой ресурс организовать на мелкие пожертвования или перечисление мигрантов из-за рубежа. Десятки тысяч лари потрачены на акции протеста. И это означает, что за всем этим стоит серьезный экономический и политический интерес. Мы на все это дадим ответ.
Ответ на обвинение прозвучал непосредственно от лидера защитников Рионского ущелья Варлама Голетиани, который, выступая сегодня на последнем митинге в Тбилиси, заявил об огромном давлении со стороны государственного аппарата. Неприятие со стороны оппозиции он пояснил отказом протестующих от их поддержки на митингах. Вопрос происхождения организационных средств Голетиани разъяснил таким образом.
Мы организуем митинги на пожертвования, в том числе из-за рубежа. Люди просят нас не называть фамилии, так как боятся сведения счетов. Государство прямо запугивает работников муниципалитетов, директоров школ, чтобы они не делились постами в соцсетях. Мы проконсультируемся с юристами и опубликуем общую смету расходов.
Намахванский протест показал масштаб пропасти, существующей между населением и политиками, заявил политолог Кия Хухашвили.
Акция защитников ущелья встревожила политический бомонд, который монополизировал право на проведение митингов протеста. Поэтому они консолидированно решили закрыть это поле. Независимо от правоты доводов Галитиани, против него была организована настоящая травля. То его называли российским проектом, то обвиняли в связях с бизнесменом Ливаном Васадзе. Оппозиция убежденно проталкивала версию о проекте Безнина Иванишвили, который создал его как альтернативу оппозиционерам. А в реальности эти люди ждали диалога, разговора о наболевшем, но власть их не услышала. Самыми забавными были обвинения в финансировании протестного проекта. А ведь и власть, и оппозиция финансируется на непрозрачные пожертвования в десятки миллионов лари, по поводу которых они ничего не отвечают. Просто у властей нет реальных аргументов в пользу построения этой ГЭС. Если бы они существовали, общество давно бы их услышало.
Лидеры защитников Рионского ущелья с большей частью сторонников уже покинули столицу, собираясь непосредственно на месте физически препятствовать проведению работ. МВД оперативно мобилизовала дополнительные силы полиции и установила железные заборы у входов ущелья. Противостояние переходит в новую фазу. Стороны готовы идти до конца. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Очередной всплеск арабо-израильского противостояния по традиции сопровождался полемикой сторонников той или иной стороны в эфире, на улицах и соцсетях. Причем критерии, по которым эти сторонники находили себе место в соответствующем строю, становятся все сложнее. Этот феномен Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом с израильским журналистом Эмилем Шлеймовичем и азербайджанским гражданским активистом, живущим в Чехии, Бехрузом Самедовым.
Эмиль, мне кажется, что ни одно арабо-израильское обострение не сопровождалось такой полемикой с таким сложным составом критериев, с такими большими какими-то политическими и околополитическими комплексами. Понятно, что время социальных сетей, но социальные сети – это скорее возможность, чем какой-то симптом. Если это так, то как это видится из Израиля?
Сколько я помню, у нас каждая очередная война или каждая очередная операция сопровождается достаточно бурной полемикой. Каждый находит свою сторону, каждый эту сторону поддерживает. Да, Европа говорит какое-то свое слово и в Европе, и в США, и в Канаде, и в других странах. Евреи выходят на демонстрацию за Израиль, арабы выходят за демонстрацию за Палестину, не только арабы, но и, скажем, мусульмане, турки. Может быть, некоторое отличие в этот раз заключалось в том, например, что, ну, когда, скажем, проходили произраильские демонстрации в Германии, там на них было очень много немцев, там местных жителей, вот немцев этнических было больше, чем израильтян. Не знаю, какой состав у пропалестинских акций, хотя, ну вот в Прибалтике, например, я знаю точно, что там и прибалты участвовали в пропалестинском движении. В остальном нет, я не заметил какой-то особой разницы в полемике.
А сейчас дело дошло до обвинений Греты Тунберг. Да, подключается как активисты, подключается активисты самых разных принадлежностей. Эта карта симпатии, мне кажется, несколько новой и неожиданной.
Она более путанная. Но мы помним, например, что во время демонстрации желтых жилетов во Франции звучали антисемитские лозунги периодически. Самые разные движения используют самую разную символику. Сторонники QAnon, да, в Америке, казалось бы, выступающие за Израиль, в то же время поддерживают теории заговора, в основе которых лежит антисемитизм. Люди стали более многостаночны в своих интересах политических и общественных, поэтому существует определенная каша. Но когда происходит арабо-израильский конфликт очередной, дележ происходит точно так же. Нам не важно, условно говоря, по какой градации делятся антиглобалисты или зеленые, или какие угодно еще. Я обращаю внимание, например, что в Германии сейчас к власти идет зеленая партия, которая занимает более произраильские позиции, чем нынешнее руководство, когда такое среди зеленых было. Это некое сдвижение понятий. На Ближнем Востоке оно существует давно. Здесь понятие «правый» и «левый» вообще достаточно сильно сдвинуты и давно уже не относятся только к экономическим воззрениям. Да, есть целая куча всяких движений, которые при каком-то новом конфликте разделятся в какой-то новый пасьянс, разложатся в какое-то новое противостояние. Но я не думаю, что есть смысл сильно глубоко в этом разбираться, как в данной конкретной проблеме, какая для меня разница, он зеленый, красный, коричневый, как он относится к экономическому кейсианству или там к вопросам освоения Марса. Мы говорим конкретно об этой проблеме, остальное может подождать.
А Бахрус, мне кажется, что ситуация в Азербайджане в этом смысле достаточно модельна. Разрыв между какими-то привычными критериями, пристрастиями.
Что в Азербайджане очень большая поддержка Израиля. Это было заметно в социальных сетях в первую очередь. Нельзя сказать, что это было на правительственном уровне, или нельзя сказать, что люди выходили на демонстрации в поддержку Израиля. Нет. И в первую очередь это связано с тем, что в Азербайджане доминирует такой нарратив. Израиль, он поддерживает Азербайджан, в то время как Палестина поддерживает армян. И этот нарратив давно укоренился странным образом в азербайджанском медиа, в публичном секторе, в публичных дебатах. То есть я бы сказал, что это связано также с тем, что в Азербайджане не преобладает религиозная идентичность, а преобладает националистическая. И поэтому национальностью становится именно национальный интерес, а не религиозное братство. При этом, конечно, никто не говорил, что Турция не права, то есть об этом и не спорили. Только говорили, что Израиль — это наше дружеское государство, поэтому мы должны поддерживать Израиль. При этом, конечно же, никто не вдавался в подробности, что такое Палестина, что такое сектор Газа, там, кто там правит в Палестине, кто в секторе Газа.
А то есть турецкий фактор вывезли за скобки?
Да, конечно.
У вас, скажем, на аватарке я вижу палестинский флаг. Он, я так понимаю, скажем так, левый происхождение. Как связаны вот эти левые пристрастия, левые побуждения с тем, что вы сказали о том, что люди не вдаются в суть противостояния?
Да, я согласен с этим. И в том числе и левые тоже очень часто не задаются вопросами, не уходят вглубь, что многие левые не задаются вопросом, кто правит в секторе Газа, зачем Хамас не признает государство Израиль. Среди левых тоже есть антисемитизм, об этом часто говорят. Он был, он есть, никто это не может отрицать. Это, к сожалению. Да, конечно, я поставил палестинский флаг в свой ковер в Фейсбуке, потому что я поддерживаю идею палестинского государства. В то же время я в любом случае осуждаю агрессию по отношению к израильтянам со стороны палестинцев. Это происходит, террор есть, никто этого не может отрицать. Но в том же числе есть тенденция солидарности, что я и поддерживаю, и к чему я стремлюсь. То есть солидарность с палестинским народом, но не с теми, кто захватил власть в секторе Газа.
Эмиль, продолжая тему аватарок, это сейчас очень модно среди сторонников Израиля. А аватарка «Я стою за Израиль» — это была, но меня немножко смущает здесь слово «всегда». То есть тоже люди не очень удаются в суть того, что происходит, но, тем не менее, Израиль всегда прав.
Израиль всегда прав, потому что Израиль по-прежнему борется за выживание. Аватарка для людей — удобный способ обозначить ту или иную сторону, которую он в том или ином двухстороннем конфликте занимает, поэтому абсолютно нормальная реакция людей. И на самом деле для меня очень важно подчеркнуть в продолжение того, что говорит Бахрус, что люди ставят палестинский флаг на аватарку, а не флаг Хамаса, который просто другой. Это нормально испытывать солидарность с людьми, которые живут под бомбежками. Что касается аватарок, флагов и всего остального, это очень, опять же, вольное понятие. Ну вот омерзительное видео из Великобритании, где люди украсили палестинскими же флагами свои автомобили, но при этом призывали убивать евреев, насиловать их дочерей там, и так далее. То есть видео, которое шокировало Великобританию, по которому полиция сейчас ведет расследование, это люди, которые позорят просто флаг. Опять же, это можно было бы понять, если бы они украсили свои машины флагом Исламского государства, да, например, или флагами Хамаса, или флагами Хизбаллы. Но они берут флаг, который ассоциируется с народом, в Рамалле точно такой же флаг. Аватарка это, ну давайте считать это формой в футбольном поединке. Вот люди берут и по разному конфликту кто-то ставит там себе аватарку «Я, мы, Голунов», кто-то ставит «Мы все Шарли Эбдо», кто-то ставит израильскую или палестинскую, возникают какие-то конфликты, которые привлекают внимание, люди стремятся занять свою сторону, и вот занимают эту сторону. Понятно, что они будут на этой стороне всегда. То есть люди, которые поддерживают Израиль, будут с Израилем даже в тот момент, когда Израиль совершает что-то неправильное или делает какие-то ошибки. Это нормально среди друзей. Сначала поддержать друга, а уже потом один на один настучать ему по голове за то, что он что-то делает неверно.
Европа, по вашим ощущениям, как меняются отношения и вот эта карта пристрастий и критерии пристрастий среди тех, кто так или иначе поддерживает одну из сторон? Как сказал Эмиль, система боления.
Я бы сказал, что я наблюдаю среди особенно людей, которые выступают за какие-то перемены, это могут быть скорее люди левых взглядов, умеренных или крайних. В целом я наблюдаю поддержку, конечно, Палестины, но в то же время, например, честь, она критична. То есть, да, есть поддержка именно народа в то время, как осуждение террористических организаций. Но одновременно, конечно же, есть и антисемитизм, и есть этот антисемитизм в то же время проявляется и среди левых, и среди правых. Среди правых, кстати, конечно, можно замечать одновременно очень странную тенденцию среди правых, именно в смысле консервативных взглядов, да, крайне консервативных обычно. Одновременно часть поддерживает Израиль как сильное государство, как часть иудохристианского мира, но в то же время, конечно же, есть часть правых, скорее меньшинство, которое все еще там бредит антисемитизмом и нарративами времен нацизма. Да, вот среди них, конечно, тоже есть поддержка Палестины. Я бы хотел сказать, что я заметил большую поддержку Палестины среди творческих людей, среди людей, которые занимаются наукой, социальными, политическими науками.
Почему?
Скорее, это связано с тем, что эти люди критически оценивают действительность и пытаются как-то встать на сторону жертвы. И жертвой, конечно же, в таком случае кажется Палестина. Но в то же время очень часто они закрывают глаза на то, что делает Хамас, когда погибают израильтяне. И когда кажется, что за Израилем стоит Америка, когда кажется, что за Израилем стоят великие силы, тогда, конечно же, любой левый интеллектуал и творческий человек, который занимается критическим искусством, например, он, конечно же, встанет на сторону жертвы Палестины.
Эмиль, а что известно о некой рефлексии в израильском обществе? Потому что нет ли здесь некого соблазна использовать ту ситуацию, в которую Хамас загнал сектор Газа, и вот эту почти глобальную поддержку Израиля, а вот не способствует, а не стимулирует ли она к тому, чтобы списать все ошибки, все сложные вопросы, которые здесь возникают, и не отвечать на них?
Понимаете, проблема в том, что израильское общество, оно последнее время поправело, это общемировая тенденция, мир стал придерживаться более правых взглядов. Это не очень способствует регулированию какого бы то ни было конфликта, где бы то ни было. Левые в каждом государстве, при всей неудобности их выступлений и всей неудобности их речей, это люди, которые пытаются договориться и пытаются посмотреть на соседнюю сторону. В то время как правые привыкли к тому, что у кого автомат длиннее, тот и главный в этом конфликте. Если мы говорим про новых левых, то это уже не чистая экономика, это еще и приоритет базовым правам человека. Это одна из причин, кстати, только по которой народ Палестины получает традиционно большую поддержку в любом витке противостояния среди левой публики во всем мире. Людям кажется, что там маленькие и слабые, а здесь большие и сильные, что правда. Но еще и потому, что люди видят определенное нарушение базовых прав. Потом Израиль может объяснять, из-за чего эти права нарушаются. Да, мы задеваем мирное население бомбежками, потому что просто мы воюем на территории самой густонаселенной на всем земном шаре. Это известно. И Хамас прикрывается там мирным населением. Да, это все понятно. Там, и так далее. Эти все объяснения понятны, но в конечном-то итоге палестинцы на той стороне все равно попадают в больницы в лучшем случае.
Ну а что мы знаем о настроениях сектора Газа?
В секторе Газа ежегодно в тюрьмах под пытками находится около 150 диссидентов. Это оценки правозащитных организаций. Вы думаете, в такой ситуации мы в состоянии узнать плюс-минус, что думают люди в секторе Газа о своем правительстве? В секторе Газа живут абсолютно несчастные люди. У них безработица доходит до 40%. Вы вообще просто представьте себе, что вот над вашими домами даже не то, что бомбы бросают, а самолеты, военные истребители преодолевают воздушный барьер. Я думаю, что из наших слушателей мало кто вообще это слышал когда-нибудь, и надеюсь, что им не удастся это услышать. Периодически там бомбят, периодически там падают здания, периодически там под вашим домом Хамас пророет какой-нибудь очередной тоннель, и в какой-то момент он рухнет. А если не рухнет, то к вам могут прийти и сказать, что под вами будет подвал, мы туда иногда будем оружие загружать. Это реально несчастные люди. Я не уверен, что там можно сохранить хоть какую-то это подобие нормальной психики. Я уже не говорю про качество врачей и качество оборудования. Там может не хватать медикаментов. Людям поставляют гуманитарную помощь. Газа является самым большим реципиентом гуманитарной помощи в мире. Часть этой гуманитарной помощи продается. Причем там конфликт между Хамасом, идеологической, скажем так, группировкой, которая за время правления Газы стала третьей по богатству террористической организации в мире, и конфликт между так называемыми светскими властями Абу Мазена, в котором его правительстве, ну, коррупционер на взяточнике сидит, и им же погоняет, там просто других не существует. Какие там могут быть настроения? Там единственное настроение, каким угодно образом скопить деньги, которые хватит, чтобы дать владельцу туннеля, ведущего на территорию Египта, просто в другую сторону, не прорыто, избежать оттуда или убежать оттуда любыми другими путями, через Турцию. Ну, куда угодно, потому что если вот в Сирии люди так живут в течение там, последних, сколько там вода, война идет, 10-12 лет, то в Газе так живут всегда. И там нету никакого просвета на то, что в ближайшее время там будут жить лучше. Для того, чтобы там начали жить лучше, власти Газы должны сказать, окей, мы готовы на сотрудничество с Израилем. Потому что в этот момент они получат все. Они получат технологии, они получат поддержку. Они потеряют в этом случае власть, они потеряют в этом случае деньги, которые им поступают. Поэтому никогда этого не произойдет. Я вам просто одну историю расскажу. Я был в Восточном Иерусалиме. Да, это не Газа, это гораздо лучше. Там два дома. Мы купили участок и построили дома, и заселились туда религиозные евреи. По этому поводу ФАТ, ХАМАС, я уже не помню кто, очень бурно возмущались. Они воспринимали это как иудеизацию восточной части Иерусалима. Я тогда работал на телеканале, я подходил, пообщался с местными жителями, потом спрашивал, не согласятся ли они дать интервью. Все они говорили, мы рады видеть здесь евреев, потому что раз они сюда приехали, у них есть машины, они пойдут в наши мастерские. Им нужен хлеб, они пойдут в наши лавки. Мы не против этого. Тем более, что религиозные арабы и религиозные евреи, они вообще ловятся между собой, ну просто на раз и два. Они отлично понимают друг друга. Но ни один из этих людей, с которыми я там на месте общался, не согласился дать мне интервью на камеру. Потому что ему просто могут в лучшем случае испортить жизнь, а в худшем случае ее отнять. Это не фигура речи. Какое там может быть настроение у жителей Газа?
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Бехруз Самедов и Эмиль Шлеймович. Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа». И последний материал нашей программы. Крупный оползень сошел на днях в Абхазских горах выше горного курорта Ауатхара. Насколько реальны в связи с этим экологические угрозы озеру Рица, которое расположено в 16 километрах ниже этого поселка? С экспертами об этом говорил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях крупный оползень, 1,5 километра в длину и 300 метров в ширину, сошел в горах Абхазии на территории Рицинского национального реликтового парка. Это произошло после обильных осадков в середине мая выше поселка Ауатхара. Оползень перекрыл дорогу к Альпийским лугам и озеру Мзы, популярным турмаршрутом. В СМИ встревоженно сообщают о том, что грязевые потоки с оползневого участка стекают в расположенное в 16 километрах ближе к морю озеро Рица. По оценкам специалистов, вода в озере может оставаться мутной на протяжении всего лета, и она может прогреться на 1-2 градуса выше нормы, что негативно повлияет на экосистему Рицы. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с заместителем директора парка по науке Ингой Таня. По ее словам, первым оползневые явления заметил их сотрудник Астана Ристава. К данному участку поднялись другие сотрудники. Были сделаны видеозаписи, обратились к специалистам в Абхазии и России. Инга Таня говорит.
Процессы продолжаются. У нас есть даже видеонаблюдение, в смысле съемки, где момент обрушения продолжается, и вот это маленькие грязекаменные потоки направлены по склону. Конкретно это произошло выше минерального источника, там расположен мост через реку Ауатхара. И если смотреть на противоположном берегу, там тоже выход минерального источника вот первый, где находится цистерна, откуда забирается минеральная вода. Это получается левый берег реки, это Ауатхара, не доезжая, значит, до Студенческой поляны. На высоте, наверное, 1800 метров произошел и обвал, и оползень. Это все одновременно. Там сильная крутизна склона. Там не исследованный состав горных пород. Какой слой почвы. Соотношение вот этих горных пород и слоя почвы, если они не закреплены за этой породой, происходит соскальзывание от силы тяжести. Тут еще количество выпавших осадков. Тут и снег, который таял. Всю эту массу напитал водой.
Ну а насколько реальны экологические угрозы озеру Большая Рица? На эту тему мы поговорили с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром. Вот что он сказал.
В первой половине года, когда идет таяние снега, озеро у нас практически всегда мутное, потому что талые воды размывают грунты. Естественно, что в первую очередь это оказывает сильное влияние на эстетику. Прозрачная голубовато-синяя вода озера, она представляет собой основную эстетическую ценность для посетителей. Что касается возможности, значит, изменения экосистемы, просто вот так огульно что-то сказать очень сложно, потому что это озеро высокогорное, малотрофное, то есть в нем очень мало органики, и оно очень сложно вообще переносит всякие загрязнения. В отличие от озер, которые находятся у нас в низинах, хорошо прогреваемые, самая большая проблема, которая складывается уже на протяжении достаточно долгого времени, является результатом хозяйственной деятельности прошлых лет в бассейне реки Лашпса. Это увеличивающийся твердый сток этой реки в озеро. Он уже привел к появлению достаточно больших отмелей в северной части озера, куда впадает река Лашпса. И там уже образовались достаточно крупные конусы выроса, которые заметно продвинулись, засыпая озеро. И этот оползень, естественно, будет только добавлять количество твердого стока, который поступает в озеро.
А какие организмы живут в озере?
Из крупных организмов это, конечно, в первую очередь форель тает в озере и может достигать почти 10 килограммов веса. И последние годы в озеро из-за того, что там рыбаки привозят туда на наживку живца, там появились и нехарактерные для этого высокогорного озера виды рыб, такие как головливит, пескари.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.